4, 3, 2, 1. Время Ч. Авторская программа Игоря Чубайса. О нас и нашей стране.
Добрый день, добрый вечер. Мы в прямом эфире. Мы начинаем нашу программу. Но мы очень ждем гостя. Сегодня будет интересный историк. Вот он с минуты на минуту должен быть. Пока я, может быть, сделаю небольшое объявление. Тот, кто ходил к нам в Гражданский дискуссионный клуб России, я напоминаю, что 27 февраля в 18:30 будет очередная встреча. Мы будем смотреть и обсуждать фильм «Тайная история архипелага ГУЛАГ». Повторяю, 27 февраля в 18:30. Вход свободный, а подробности по телефону 495-225-5348. 225-5348. Или 495-933-2683. 933-2683. Гражданский дискуссионный клуб России. 27 февраля, 18:30. Вход свободный. Что мы сегодня, какая тема? Вот повторяю, что мы ждем нашего гостя, он вот-вот должен подойти. Конечно, мы собираемся 22 февраля, наша программа 22 февраля, и, конечно, у всякого российского человека ассоциации с 23 февраля, Днем Защитника Отечества. Вот. Но поскольку гость не подошел, у нас еще есть важнейшие события, которые, конечно, вызывают огромный интерес. Это события в Киеве, это события в Украине, это Майдан, это то, что происходит последние 3 месяца, и вот сейчас вроде бы такие ключевые дни. Я только короткую реплику себе позволю. Я хочу сказать, что вот когда Майдан договорился с этими чиновниками, с этой властью коррумпированной и крайне непопулярной, казалось бы, ну вот у нас время призывали, что не нужно силовое противодействие, надо договориться, нужны переговоры. Переговоры прошли, заключение и договоренность подписана, зафиксирована. Я не понимаю, почему представитель наших властей Лукин не подписал этот документ, отказался его подписывать. Более того, ну не подписал, но ведь там же сотни людей ранены. Я был вообще на Майдане 2 недели назад, все это видел. Ну, вот там было перемирие, а сейчас там сотни ранены, мне там шлют разные сообщения, просят помочь, связать и так далее. Вот, ну и в этой ситуации все, кто может, украинцам помогает. Но прежде всего надо людей просто спасти. Вот, например, поляки открыли горячую линию. И достаточно позвонить, сказать, что вот человек ранен, человек пострадал, его принимают польские больницы, оказывают помощь. Почему мы не можем это сделать? Почему это нельзя организовать? Это же не политика, это просто гуманитарная акция. Почему Лукин, правозащитник, как бы уполномоченный по правам человека, даже не догадался это сделать? Ведь всякие бывают повороты. Ведь у нас тоже могут быть разные изменения в стране. И мы, когда нам трудно, мы ждем помощи друзей, соседей. Как сказал наш президент, украинский народ – это братский народ. Вот, и почему-то вот такой помощи нет. Я жду этого от разных гражданских организаций, общественных организаций, Красного Креста. Ну, еще последнюю реплику, и перейдем уже к теме. Я хочу сказать, что очень неадекватное информирование по событиям, о том, что происходит в Украине, и украинцев очень задевает. Они не очень, конечно, прислушиваются к нашим телевизионным каналам, присматриваются. Но когда Бандеру называют фашистом, ну, как бы и смешно, и грешно. Дело в том, что просто надо это знать, что Степан Бандера с 41 по 44 год был узником концлагеря Заксенхаузен фашистского, что 2 его брата родных погибли в концлагере Освенцим, что его отец, священник, был расстрелян НКВДшниками в 41 году. Ну, слушайте, ну, нельзя так человека называть нацистам. Только тот, кто безразличен, видимо, к своей родине, к своей нации, к своему народу, других патриотов может таким образом клеймить. Тут надо все-таки с этим остановиться. Может, с чем-то соглашаться, с чем-то не соглашаться, но фашистом называть такого человека нельзя. Мы же понимаем, что Сталин воевал с фашизмом, хотя у него вообще-то были в 1939 году договоренности, были подписаны тайные протоколы и так далее, и так далее. Вот. Ну, хорошо, я не буду уходить в эту тему, она очень захватывающая, очень интересная, но она как бы не предусмотрена нашей программой. А сегодня, я повторяю, сегодня мы накануне Дня Защитника Отечества, мы ждем Сергея Владимировича Волкова, доктора исторических наук, который вроде бы обещал и должен вот-вот подъехать. Но мы начнем без Сергея Владимировича. Первый вопрос, который я ему хотел задать. Вообще, что такое 23 февраля? Почему именно этот день мы отмечаем День защитника Отечества? Вот что не вызывает никаких сомнений, ну не то, что не вызывает сомнений, но просто это как бы очевидно, как то, что снег белый. Это то, что, а вот и приходит Сергей Владимирович, присаживайтесь, микрофон скучает без вас. Вот он, наконец, в прямом эфире. Так вот, не вызывает никаких сомнений то, что наша история – это история огромного количества военных побед, огромного количества военных успехов. Тысячелетняя история России – это история побед в войне. Но почему именно этот день, 23 февраля, выбран в качестве такой даты, в качестве как бы отправного пункта, не, ну вот я теперь передаю слово, адресую этот вопрос нашему гостю. Пожалуйста, повторяю, что у нас в гостях известный историк, доктор исторических наук Сергей Владимирович Волков. Вот, пожалуйста, Сергей Владимирович, почему 23 февраля? Что происходило в этот день?
Нет, ну эта дата, в общем, совершенно нелепая. В общем, и об этом много раз уже говорилось. Собственно, она совершенно случайная. И даже, в общем-то, даже анекдотичная, потому что именно в этот день была большевиками принята капитуляция, так сказать, большевистское руководство решило капитулировать перед Германией и принять германский ультиматум.
Так было что принято это... решение
да,
о сдаче полном принятии...
Да, именно в ночь на 23-е, да, совершенно верно. Именно в ночь на 23-е они капитулировали перед немцами. И это очень для, вообще-то, для Дня защитника Отечества очень странная в этом смысле дата.
Ну, так... цинизм вообще.
Нет, это так случайно получилось, в общем, потому что был выбран, в общем-то, ее отмечали в 19-м только году, как день там Красного, с Днем Красного Подарка.
Потом
там,
забыли,
совсем,
да.
Потом решили там, не успели вовремя отметить, перенесли на другой день, и так, в общем-то, случайно эта дата укрепилась, и, в общем-то, они и в свое время признавали сами руководители государства, что, в общем-то, эта дата нелепая, и Ворошилов на съезде признал, что, в общем-то, она, конечно, нелепая. Ну, так вот по традиции установилась.
Есть версия, да, есть отмечали. Версия, что это начало февральской революции, на самом деле, поэтому решили стереть из памяти и сделать этот день днем защитника Отечества, хотя есть разные версии.
Нет, они это совершенно случайно, известно, в общем, как это длинная история.
Сейчас будет перерыв, и потом продолжим.
Хорошо.
Время Че. Авторская программа Игоря Чубайса. О России и для России.
Мы продолжаем нашу программу. Мы сегодня говорим о Дне защитника Отечества. Мы, конечно, поздравляем всех наших защитников, которые служили, которые служат в армии, которые готовятся к такой службе. Но давайте разберемся в нашей истории. И вот вопрос о 23 февраля уже не раз подымался. Я хочу пояснить, дело не просто вот в какой-то дате, ну не 23, но 25, там, 27, да. Но у нас очень много вот в советско-постсоветской истории таких совершенно мистических дат. Вот мы говорим Советский Союз, советская власть. А советской власти-то ведь не было. Мы говорим социализм, строили, ну где же социализм, это не социализм, там была эксплуатация, было присвоение труда, было социальное неравенство и так далее, и так далее. Вот если избавиться от этих мифов, тогда действительно ты доходишь до основы, до фундамента, тогда это твое. А верить в какие-то симулякры, верить в какие-то выдумки, ну это не укрепляет страну, это не укрепляет национальное самосознание, патриотические чувства. Поэтому я думаю, что надо все-таки выбрать такую дату, которая действительно связана с победами. У нас их было очень много, очень много. И эти даты помнить. Но вот хочу следующий вопрос задать моему гостю, Сергею Владимировичу Волкову. Подожди, я тебя... Да, правильно тебя назвал. Да, я думал, что я перепутал Владимир, Сергей Владимирович. Да. Вот скажите, пожалуйста, Сергей Владимирович, в марте 2018 года был подписан Брестский мир. Был подписан Брестский мир, и по этому миру Ленин, это, собственно, насколько я знаю, вообще была инициатива советской делегации, русская армия была распущена и разоружена. И после этого страна вообще осталась без вооруженной силы, после этого некоторое время там латышские стрелки командовали, потом стали создавать новую Красную армию. А зачем понадобилось распускать русскую армию? В чем причина? Немцы этого не требовали.
Нет, дело в том, что армию, старую армию большевики всегда рассматривали как основное препятствие на своем пути к власти. Это хорошо было видно по опыту революции 1905 года и по, когда, собственно, только вакханалия продолжалась очень долго, и только абсолютная непоколебимость армии, всего лишь несколько инцидентов небольших произошло, в общем-то, обеспечила, так сказать, провал революционных замыслов. И по этому опыту Ленин вынес совершенно четкие установки. Он писал, что не пассивность должны мы проповедовать в отношении армии, мы должны, наоборот, решительно нападать, призывать к истреблению командного состава. Вот. То есть вот, и вот, это, вот этот самый опыт, который был вынесен из революции 1905 года, он был применен летом 1917 года, после того, как пропаганда большевиков уже никем не сдерживалась. Вот. И, собственно, вся их деятельность была направлена на уничтожение, разложение этой армии. Была развернута массовая агитация и в газетах армейских местных, и, так сказать, устная, в результате чего пострадали, значит, были убиты, избиты, покончили самоубийством. Многие сотни офицеров, одних самоубийств до 800 было вот осенью, летом осенью 1917 года. То есть, в общем, армия была, они прекрасно понимали, что даже после февральской революции, даже уже в стадии такого начавшегося разложения, армия все равно представляет для них опасность, потому что, помимо всего прочего, армия в массе их не поддерживала. Если мы посмотрим на результаты выборов в учредительное собрание, то менее трети даже армейских, депутатов проголосовало за большевиков. Поэтому большевики никак не могли рассчитывать, что армия в целом их поддержит. Ясно, что им надо было ее ликвидировать и заменить ее собственными вооруженными формированиями. Ну, они у них были в виде Красной Гвардии, но этого было недостаточно. Во всяком случае,
но она не способна была противостоять немцам.
Нет, а немцам они не собирались противостоять. Им важно было с ними договориться на время, потому что им, в общем, совершенно все равно. Они исходили из того, что будет мировая революция. И, в общем, как Россия с ее границами, с ее там интересами. Им, в общем, это настолько второстепенно было, что, в общем, поэтому они не должны были.
Россия — это хворост костре мировой революции, как говорил товарищ Троцкий.
Да, они не могли, естественно, исходить из соображений там сохранения армии. Это вот, так сказать, по недоразумению многие офицеры думали, что вот теперь-то большевики, когда они у власти, вот теперь они, ладно, понятно, что они нас гнобили, что они, пока они не были у власти, но теперь-то, когда они у власти, они, наверное, им же нужна будет эта армия. Но они не понимали доктрины большевизма, и поэтому это было очень наивно. Большевикам не нужна была старая армия, конечно. Они как можно скорее стремились от нее избавиться.
То есть Ленин еще ведь летом 1917 года в работе «Государство и революция» он писал, что задача революционера — сломать старую государственную машину полностью до основания. Они уничтожали Россию, уничтожали все ее ключевые институты, и церковь, и армию, и органы власти, и Ленин был создателем советского государства, но он был разрушителем российского государства, поэтому у нас нет единой истории, история разорвана. Хорошо, давайте двигаться дальше. Вот знаете, обычно у нас праздники всегда принято возлагать цветы, чествовать, поздравлять, словеса разные говорить и так далее, и так далее. И в общем, в этом, конечно, для этого есть основания. Но ведь полезно говорить и о проблемах, и о трудностях, и о просчетах. Вот в русской истории, с тех пор, как Петр I создал Великую Русскую Армию, которая была самой сильной армией континента, за 200 с лишним лет было всего два поражения. Поражение в Крымской войне и поражение в Русско-Японской войне.
Вот не были поражения, это были неоконченные войны.
Да, конечно, можно уточнять, но я вот что хочу сказать. Или спросить, или задать вам вопрос. Ну, неудачи явно были. Крымская война
Неудачные войны, но они закончены были раньше времени по внутренним соображениям.
Но я хочу спросить, а вот эти поражения, из них были извлечены какие-то уроки? Были ли сделаны выводы? Или вот продолжали говорить об успехах, о о победах и так далее, или если поражение, то тогда нужно перестройку делать, какое-то преобразование, реформу. После Крымской войны были какие-то преобразования в стране?
Нет, ну, естественно, собственно, она и была закончена преждевременно, потому что новый император захотел сосредоточиться на внутренних проблемах. Вот. И, собственно, поэтому он и не стал продолжать войну, хотя, в общем-то, ее можно было продолжать бесконечно. Ресурсы России на Дунь 10 не были задействованы в этой войне. Так что, нет, естественно, но эти, так сказать, проблемы, они находились во многом в сфере общеэкономической. И вы знаете, что вот те реформы, которые последовали в 60-е годы, они в значительной мере позволили изменить и в конечном счете и значит, организацию, и систему обеспечения армии, систему промышленности.
Вот иногда говорят, а вот крепостное право было на Руси, а что же нельзя было его раньше отменить? Оно было эффективно, оно работало.
Раньше
именно после поражения в Крымской войне и было принято решение о том, что нужна крестьянская реформа. Вот после 45-го года, когда мы потеряли 27 миллионов человек, колхозы как были, так и остались. А здесь были неудачи, значит, нужно реагировать. Хотите что-то добавить или будем двигаться дальше?
Нет, ну, что касается вот японской войны, то тут, понимаете,
в моральном
плане очень существенно. Дело в том, что тут были, понимаете, что существенно? Дело в том, что, в общем, к моменту японской войны, вот в конце 19 века, в самом начале 20-го, в обществе существовало довольно негативное отношение к армии. Вот. То есть и к офицерам, и как ее представителям, и к армии вообще. А вот тот период, который прошел потом до мировой войны, это в значительной мере было исправлено. И когда была объявлена война в 14-м году, то мы увидели, в общем-то, огромный патриотический подъем во всех, без исключения, слоях населения. Что, в общем-то, не могло быть, если бы вот в таком морально-психологическом отношении не было этого перелома в предшествующее десятилетие. Вот это очень существенно.
Насколько я помню, студенты пошли, петроградские Совершенно студенты верно, пошли да, с да. молением к Зимнему дворцу, то есть не шествие 905 года, они пошли молиться на императора ради победы, это сплачивало общество.
Да, нет, вот в общественном мнении отношение к армии очень резко изменилось вот за десятилетие перед Первой мировой войной. Вот это вот очень важно.
Хорошо, давайте двигаться дальше. Я напомню, что телефон в студии 8 800 200 ровно 9702, и вы можете задавать вопросы из любого города, из любого района, звонки бесплатные. Вот. А я продолжу свои вопросы, и мы, наверное, будем чередоваться, кто больше задаст. Вот если все-таки немножко рассказать о русской армии, какой она была, если брать не всю историю, а конец 19-го, начало 20 века, был ли всеобщий призыв, была ли дедовщина в русской армии, были ли проблемы у офицеров офицерского корпуса с жильем или такого не было, что такое гвардия, что такое казачьи войска нерегулярные, они играли большую роль. Вот много всяких вопросов, была же даже дикая дивизия, очень эффективная, из азиатов, но сейчас, видимо, мы опять, так сказать, подходим к перерыву. А после перерыва мы продолжим. Вот немножко, что такое яркая русская армия, насколько она была эффективна и чего она добивалась.
Время Ч. Авторская программа Игоря Чубайса. О России и для России.
Да, мы продолжаем нашу программу. Вот несколько таких, я жду, характеристик русской армии. Русская авиация, не успел даже задать вопрос, ведь у нас была очень мощная авиация в начале 20-х.
Да, накануне войны самый большой, по численности самый большой в Европе парк самолетов был. Причем в России впервые стали строиться вот тяжелые самолеты,
Илья
Муромец, да, которых еще, в общем-то, нигде не было в этом смысле. Находилась на довольно высоком уровне. Средствами связи, между прочим, русская армия была обеспечена лучше всех других армий.
Вот. Чего не скажешь о советской.
Да, вот, то есть в ряде аспектов она даже превосходила самые передовые армии. Она была крупнейшей армией в мире, потому что насчитывала армия мирного времени насчитывала свыше миллиона человек. Вот,
и... Но не всех же призывали, да?
Нет, призывали не всех. В 1974 году была введена всеобщая воинская повинность, всесословная. Ну, собственно, вот тогда и исчезла последняя сословная привилегия существенная.
Да, до этого армия все-таки была сословная.
Вот. После... Она,
ну, офицерский корпус был.
Нет, ну, это другой вопрос. Просто было ряд социальных групп был освобожден от призыва до 1974 года. А в 1974 году...
В 1874.
Да. А в этом году была введена всеобщая, так сказать, всесословная воинская повинность, но поскольку такое количество людей армии было не нужно, то по жребию выбирали. То из лиц подходящего возраста выбирали по жребию, кому идти служить. И вот сроки службы там несколько раз менялись, когда 2, там 3, 4 года были. Вот. Но, вот, в общем, вот с этого времени... начинается...
То есть это близко к тому, что сегодня...
Да, да, это достаточно близко к тому, что мы знаем сегодня. Вот. Но вот я говорил в прошлый раз, что японская война, кажется, была первая война, которая велась исключительно запасными, то есть по контингентам, призванным из запаса. Вот. Но, конечно, это в каком-то отношении это было хуже, потому что раньше, когда люди служили, это была профессиональная армия, люди служили всю жизнь практически до увечья, или, по всяком случае, 20 лет они служили. А, в общем, теперь, конечно, было труднее. Но новые условия не могли не требовать вот именно армию таких огромных масштабов, потому что наступала эпоха массовых армий, да, тут никуда уже от этого не денешься. Хотя, конечно, понятно, что человек, который всю жизнь в армии провел, это не человек, который провел там 2-3 года.
А можете два слова сказать про туземную дивизию, про дикую дивизию? Она очень успешно действовала.
Дело в том, что русская армия существовала и до войны мировой формирования, набранные на добровольной основе из народов, которые воинской обязанности не подлежали. А, в общем-то, воинской обязанности не подлежали горские народы Кавказа, мусульманские народы, население Средней Азии, Сибири коренное и так далее. Ну, просто потому, что они достаточно плохо владели русским языком. Вот, и этот контингент, в общем, не призывался наравне с остальными.
Тем не менее, они же пошли добровольно сначала.
Да, совершенно верно, да. Но на добровольной основе они и раньше, вот эти те, кто был освобожден от призыва, на добровольной основе могли поступать в армию и раньше. И существовали и до мировой войны соединения, в частности, там Дагестанский конный полк, который был составлен из добровольцев вот, коренных народов Кавказа. А во время Первой мировой войны было сформировано сразу несколько полков, из которых образована так называемая Кавказская туземная кавалерийская дивизия, которая в просторечии вот и получила название Дикой дивизии. Там были два дагестанских, первый и второй дагестанские полки, чеченские, гуржские, полк татарские, имелись в виду азербайджанские татары, вот, черкесские. То есть вот позже, в самом уже конце войны, в 17-м году, было сформировано еще несколько полков, и дивизия была развернута в корпус. Но это уже был уже конец, это лето, осень 17-го года.
Да, это все любопытно, мы не успеем все подробности.
Это, да, этой дивизией командовал брат императора, Михаил. Который, это было для вот этих всех людей, это было, конечно, исключительно важно и почетно, они очень гордились, да, что вот имя брат царя, понимаете, брат белого царя командует. То есть она действительно очень отличалась своими лихими атаками, потому что, в общем-то, эти люди, они весьма воинственны, все эти народы весьма воинственны. Вот.
Слушайте, еще один маленький штрих и примем звонок. Вот скажите, для иудеев были какие-то ограничения? Раскройте секрет. Я читаю то одни источники, то другие. Вот Нахимов или Нахимсон, адмирал Нахимов, он еврей или русский?
Нет, но видите ли, в чем дело. Ограничения были не для евреев, таких ограничений никогда не было. А для иудаистов.
Вот. Да, для людей.
А люди, которые, которые принимали крещение, они никаким ограничениям не подвергались. Более того, они подвергались ограничениям, собственно, иудеи-талмудисты. Те же караимы тоже не подвергались никаким ограничениям. Вот. Но в армию они призывались, это касалось только, ограничения касались только производства их в офицеры. То есть в отдельных случаях проходили, но
были некоторые ограничения.
В 80-х годах было запрещено производить иудеев в офицеры. Но в офицеры именно только. А в армию они призывались, в общем-то, на общих основаниях. Вот, и, так сказать.
Хорошо, давайте примем звонок. Я боюсь, что там уже много народу ждет. Яков, вы в эфире, слушаем вас. Вы издалека?
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Добрый вечер. Я из Сергиева Посада.
Ага, недалеко, вам. Да.
Ну да. Вот по поводу 23 февраля, если позволите.
Пожалуйста, да, конечно.
Значит, у меня есть две причины отменить 23 февраля. Почему? Да. Первая, значит, причина. Это советский праздник, а Советского Союза сегодня нету. И поэтому этот праздник, как советский, он должен уйти в прошлое. Вторая причина отменить этот праздник. В 1944 году, 23 февраля, была депортация чечено-ингушской нации.
Да, совершенно верно. Я вообще я не представляю, как они в этот день реагируют, встречают. Это самая страшная дата в их истории. День именно депортации, когда войска НКВД всех покидали по машинам и увезли. Да. Ну, давайте еще один звонок примем. Вы хотите что-то сказать, Сергей Владимирович? Пожалуйста, Михаил. Ну, здесь просто не вопрос, а мнение. Михаил, пожалуйста, мы вас слушаем.
Здравствуйте, добрый
вечер. Тоже из Сергиева Посада?
Нет, я поближе к центру, то есть из Москвы.
Да, пожалуйста.
Вот, у меня, собственно, вопрос и замечание. Сначала вот вопрос. Не могли бы вы более подробно, хронологически и, что называется, детально характеризовать роль Троцкого в становлении Красной Армии, так как известно, что это он становился, откуда он там появился и как потом дальше развивалась эта вот эпопея, когда он превратился вне лицеприятного, и потом ему Адольф Шпильгрубер вручал, в общем, насколько я знаю, удостоверение нациста. Вот.
Никогда этого не слышал.
Маленькое, что то самое, 23 февраля, когда было это происшествие на Северном Кавказе с депортацией, насколько я знаю и помню, к сожалению, сейчас нету литературы, вот, то там были вопросы в основном о поддержке немцев некоторыми, так сказать, представителями данного народа, и, в общем, это и повлияло в основном на это. Именно поэтому это и было в это время сделано.
Понятно. Это вот два ваши вопроса, да? Ну, о Троцком я попрошу Сергея Владимировича. По поводу поддержки немцев скажу очень коротко. Дело в том, что Сталин депортировал более 10 народов, это во-первых. То есть не каких там предателей, а просто народ целиком, все, с первого до последнего. Вот когда крымских татар депортировали, один крымский татарин остался, как его, Ахметхан Султан, который был летчиком, который был на фронте, его не тронули, а даже с фронта забирали. Это, во-первых. Во-вторых, ведь если и признать, что кто-то сотрудничал с немцами, а с немцами фактически сотрудничал, а что такое армия Власова? Это русские, это не кавказцы, это русские. Возникает вопрос, а почему такая ситуация сложилась? Нельзя же на этом ставить точку. Ведь в русской истории ничего подобного не было. Не было, чтобы во время войны кто-то из русских пошел к Наполеону. Не было, чтобы русские пошли к Вильгельму. Не было такого. А здесь Сталин и большевики так раскололи страну, что даже во время войны появились люди, не один, не два, а сотни тысяч, которые воевали против официальной власти. Причем я настаиваю на том, что можно Власова как угодно оценивать. Я вообще не считаю, что здесь были герои в гражданской войне. Но считать его фашистом нелепо, не случайно современно. У нас сегодня есть в стране фашисты, нацисты, но никто из них Власовым не интересуется, потому что Власов не разделял идеологию национал-социализма и воевал под русским триколором даже там. Ну что, у нас перерыв, Сергей Владимирович, вы успеете что-то там сказать по первому, по Троцкому?
Нет, Троцкий, естественно, был в главе армии, потому что он находился на посту председателя Реввоенсовета Республики, то есть того высшего органа, которому подчинялась не только вся Красная Армия, но и вообще все системы снабжения, обеспечения и прочее. Все
успел,
организации, которые
успел,
так или иначе
перерыв.
Потом был... Да.
Время Че. Авторская программа Игоря Чубайса. О России и для России.
Мы продолжаем нашу программу. Вот давайте вернемся в начало века. Я говорил о поражениях русской армии, их всего два. И в Первой мировой русская армия наверняка бы победила. в марте, весной 1917 года русская армия готовилась к мощному наступлению, но произошла февральская революция, февральский переворот, вслед за ним большевистский. Вот скажите, а уже в марте 18 года большевики подписывали этот самый Брестский мир, потому что армия была недееспособной. Можно сказать, что большевики натурально разлагали русскую армию, потому что им нужно было от нее избавиться?
Так нет, более того, им нужно было, чтобы Россия потерпела поражение в войне. Они с самого начала выдвинули лозунг «Поражение России в войне» и, соответственно, повели пропаганду в армии. Но до февраля 17 года просто это было очень трудно, и эта пропаганда не находила никакого отклика практически, вот, хотя они пытались что-то сделать. А после февраля ситуация изменилась, им был дан фактически карт-бланш, потому что то правительство, которое в основном стояло из революционных элементов, из эсеров, оно не могло пресечь пропаганду, которая, так сказать, еще более революционная. И поэтому эта вся деятельность, она расцвела пышным цветом, и за вот эти 8 месяцев, которые прошли после февраля, естественно, было в корне подорвано и дисциплина, и доверие командному составу, массовые убийства офицеров. Ну, ясно, что вот, никто, ничто этому не препятствовало, в общем. Поэтому армия была уже там в конце 17-го года, к моменту большевистского переворота, фактически небоеспособна. Вот.
Ну, здесь у нас мы все совпадаем, может быть, не может быть, а кроме, наверное, Зюганова, но я напомню очень важное высказывание президента Путина, который в июне 2012 года в Совете Федерации заявил, что поражение России в Первой мировой войне – это акт национальной измены. Вот что произошло, и с этим надо разбираться. Даже уже в декабре 17 года фактически Ленин, предсовнаркома, перестал платить жалования офицерскому корпусу русской армии. То есть они должны были воевать как бы на общественных началах. Давайте примем звонок, потом продолжим. Так, кто у нас сейчас в эфире? Андрей. Андрей, пожалуйста, мы вас слушаем. Вы, так сказать, скажите, откуда вы и в чем ваш вопрос? Алло, алло, Андрей. Что-то у нас не связывается, что-то у нас... Давайте Владимира послушаем.
Меня зовут Владимир.
Да.
Вот меня интересует, а что общего наша армия современная имеет вот с той довоенной? Мы что, собираемся устраивать мировую революцию? А именно для этого первоначально создавалась Красная армия. А на Западе мировая революция не нужна была, и они переориентировали Красную армию на гражданскую довойну. Для этого они профинансировали Колчака и Деникина, приставили к ним военных советников. Вот Троцкого тоже была целая куча западных советников. Или что, мы, может, хотим развязывать гражданскую войну, или хотим проводить карательные операции на селе, как того потребовал Троцкий 7 июня 18 года на съезде военных комиссаров. Или хотим носить звезды вверх рогами, как носили первые красноармейцы, что легко доказуемо, посмотрите хотя бы на орден Красного Знамени или на фотографии Сталина 18 года, как там звезды изображены. Поэтому я считаю, что необходимо 23 февраля как праздник отменить и установить общенациональный день 2 февраля как день воинской славы. Армия должна праздновать свою величайшую победу в Сталинградской битве, а не день национального позора, день капитуляции. К тому же 23 февраля – это плохая примета для армии. По знакам 23 февраля не стала Красная армия, не стала и Советская. Да и сейчас, с чем черт не шутит, лучше от греха подальше. И прошу заметить.
Спасибо, Владимир. Да, да, спасибо. Вы, ну вот надо еще Сергею Владимировичу успеть ответить на ваш большой вопрос. Пожалуйста, что-то вы скажете по этому поводу?
Нет, ну, превращение войны империалистической, как они ее называли, войну гражданскую, это был изначально лозунг конкретно большевиков, которые это, и именно это и осуществили своим переворотом, потому что гражданская война в их понимании, это и есть вот переворот и захват власти. Вот это и есть начало гражданской войны. Так что, в общем, тут в этом смысле никакие иностранцы здесь ни при чем. Естественно, это было сделано, значит, при большой помощи, так сказать, немцев, потому что им это было выгодно, но, в общем, это чисто задумка, это чисто большевистская, сама эта идея превратить войну с внешним врагом в войну внутреннюю, гражданскую, и они ее развязали. Какие что-то еще нужны комментарии?
И вот, между прочим,
люди, естественно, кто-то им сопротивлялся, потому что с какой стати, собственно, подчиняться какой-то банде международных преступников, которая захватила власть? Вот. Тут уж неизбежно стало.
Да. Ну, давайте еще один звонок примем. У меня тоже много вопросов. Сергей, слушаем вас, пожалуйста.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Да я, в общем, хотел выразить мнение по поводу отмены праздников. Понимаете, когда возникает мнение о том, чтобы отменить один, другой праздник, сразу возникает картина, когда сейчас на Украине, допустим, сносят один за другим памятники Ленина. А следом возникает картина, как сносили в свое время памятники царям и деятелям царской России. Ребят, если мы пойдем по этому пути, мы опять перепашем собственную историю и не сможем ее ни вспомнить, ни понять. Все праздники, все памятники, я считаю, надо оставлять. Надо просто освещать, какая историческая основа под этим стоит, и выстраивать свое отношение. Разрушать и отменять ничего нельзя.
Понятно, понятно. Володя, понятно. Может, Сергей Владимирович, я коротко отвечу?
Да, пожалуйста.
Я целиком за то, чтобы... То есть не то, что целиком, но как бы нет вопроса, знать свою историю или не знать. Нужно все знать, все. И самое горькое, и самое великое. И только зная, какие были катастрофы и ошибки, можно делать выводы. И только зная свои поражения, можно гордиться своими успехами. Но история – это не путь побед. Там было разное. И поэтому знать историю нужно, а вот оценки выставлять разным периодам нужно по-разному. Ведь немцы не ставят памятник там своим нацистам. Они это знают, они это помнят, они это изучают в школе. Но нет в Берлине улицы, там есть одна улица Адольфа, и то они уверяют, что это совсем не того Адольфа. Поэтому нужно знать историю, но вот две части нашей истории, советская и российская, они несоединимы. Солженицын сказал, я всякий раз это вспоминаю. Солженицын сказал, что Советский Союз относится с исторической Россией как убийца с убитым. Но давайте попробуем. Вообще, я хотел отдельно поговорить об успехах Красной Армии, потому что они, конечно, были. У них были определенные достижения и в Советской Армии, и в нынешней Российской есть определенные плюсы. Но, может быть, мы уже сегодня настроились, вот не разобрав минусы, вообще не можем двигаться вперед. Давайте все-таки вот сравним, у меня вопрос Сергею Владимировичу. Вот если сравнить коротко там в разных аспектах итоги Первой мировой войны и итоги Великой Отечественной войны, ведь между ними всего 20 лет. В Первой мировой потери русской армии составили 700 тысяч человек, а в Великой Отечественной, Сталин сначала сказал 7 миллионов, потом Хрущев 20 миллионов, потом Брежнев 25 миллионов, потом Горбачев 27 миллионов. То есть мало того, что врали, но слушайте, это не одно и то же, 7 и 27. И 27 миллионов 800 тысяч. Почему такое соотношение? Та мировая война здесь. Чем это объяснить? Как вы считаете?
Нет, ну масштабы... Начнем с того, что масштабы той и другой войны, они отличались, конечно. Вот, и количество, так сказать, мобилизованных, и количество, значит, погибших, естественно, в Первой мировой войне должно быть несколько меньше. Но дело в том, что просто Первая мировая война, она для России закончилась на рубежах, в общем-то, достаточно, которые лежали достаточно далеко на Западе.
Почему их остановили-то под Ригой?
Потому что...
А здесь не смогли?
Ну, а тут, да, тут огромные потери,
до Сталинграда,
в том числе и мирное население, связаны с тем, что огромная территория просто была оставлена. А в Первой мировой войне такого не было. На юге вообще по чужой территории проходил фронт.
На юге почти до Константинополя дошли, уже почти был наш. В Первой мировой.
Часть Австрии, да. Ну, это где-то, так сказать, на российскую территорию заходило, где-то на австрийскую, а где-то на турецкую. Вот. Но, в общем, это была нормальная линия фронта, которая достаточно мало, если мы возьмем, сравним со Второй мировой войной, менялась, да, время от времени. А здесь просто была потрясающая огромная территория очищена, и с этим связано большое количество потерь, в том числе и среди мирного населения. Вот. Поэтому и, конечно, не сопоставимые потери по отношению к противнику, потому что в Первой мировой войне в боевых действиях приблизительно столько же, один к одному примерно потери были, да? Вот. А во Второй мировой войне потери были совсем не один к одному. Да, ну, 10-10,
да, ну, в общем, они к 7 разные,
да,
цифры, мы точно не знаем до сих пор.
Да.
Ну, может быть, успеем такой маленький вопрос, хотя он на самом деле очень большой. Как вы считаете, вот если бы не было большевистского переворота, не было бы октября, Россия победила в Первой мировой, была бы вообще возможна Вторая мировая? Мог бы появиться, знаете, Гитлер?
Нет, Гитлер, если бы и появился... Нет, дело в том, вот в чем, что, конечно, не было бы Второй мировой войны в том виде, в каком она была, разумеется, никогда бы не было. Вот, была бы другая, скорее всего, конфронтация, но, понимаете, едва ли вот в том могли бы произойти те события в Германии, которые привели Гитлера к власти, и едва ли вот она в таком виде, каком мы знаем, произошла.
Спасибо. Спасибо всем, кто нам звонил. Я понял, что звонков много, тема острая, но время заканчивается. Спасибо. До следующей встречи.
Время Че. Авторская программа Игоря Чубайса. В следующую субботу в 17:00 по Москве наступит время Че.